Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня наша 12-я встреча в цикле бесед об экономике. И сегодня мы начнем говорить об образах экономических отношений в Новом Завете. Но прежде я хотел бы сказать, что вы можете ознакомиться с печатным вариантом наших бесед на сайте кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Адрес сайта uraltheologia.ukoz.ru. Там будут постепенно помещаться наши радиобеседы в виде статей. Напомню, что ранее мы разобрали последствия грехопадения, которые заключаются в том, что, во-первых, мир и человек стали смертны, в чем эта смертность лежит в самой природе вещества этого мира, из которого состоят наши тела и вся окружающая природа. Человек оказался как бы разорванным в своем бытии в мире, разорванным в пространстве во времени, так что он вынужден затрачивать усилия и на коммуникации, это путешествие, обмен чем-либо, и на преодоление времени он должен записывать события, так как запомнить их человек практически не в состоянии. Сама же смертность человека вовсе не является запускаемым процессом. Она присутствует в человеке с момента его зачатия, равно как и во всем мире. При этом смертность человека сопровождается страшным явлением страстности. Страсти порабощают человека и побуждают его действовать во вред себе, внося в себя еще больше разрушения и ускоряя смерть. Во-вторых, окружающий мир стал смертелен для человека. Фактически нет в этом мире места, где человек мог бы безопасно жить. Относительно безопасным является лишь пограничное пространство между землей и воздухом, высотой не более 3 метров. В-третьих, человек оказался совершенно ограничен в восприятии мира. Причем в том, что в целом доступно человеку для исследования. Человек может непосредственно видеть, слышать, обонять лишь незначительную, малую часть мира. Но это еще не все. В своем восприятии мира человек резко ограничен рядом констант, вроде скорости света, которые просто не дают познавательным способностям человека выйти за их пределы. Все это, как мы с вами говорили на прошлых наших встречах, есть следствие изменения мира после грехопадения. Пытаясь как-то уцелеть в этом мире, человек создает себе костыли цивилизации. Это те приспособления, с помощью которых люди хоть как-то снижают, как им кажется, остроту последствий грехопадения. В ходе своего домостроительства Господь попускает людям строить экономические отношения в истории государств и народов. Мы ранее говорили, что до Боговоплощения это домостроительство осуществлялось как подготовка мира к приходу Господа нашего Иисуса Христа и в дальнейшем распространению христианства и Церкви Христовой в мире. Господь дает закон избранному им иудейскому народу, закон, который люди записывают и в виде книг хранят. Затем попускается возникновение торговых путей и систем, как система информационных потоков. Такую систему впервые создают персы. Также Господь позволяет людям создать культуру, максимально стремящуюся к свободе, что выражается в ее предпринимательских познавательных устремлениях. Это культура эллинов, на языке которой потом записывается Новый Завет. Наконец, Господь попускает людям создать культуру человеческого закона, для того, чтобы потом она могла вместить закон божественный. Это законодательная культура римского государства. И все эти культуры действуют в поле экономических отношений, которые уже во времена римлян имеют все атрибуты современной экономики – денежную систему, банки, кредит, предпринимательство с юридическим лицом. Таким образом, экономические отношения являются лишь тем способом, который Господь дает людям для поддержания их существования в этой школе земной жизни. Это инструмент поддержания временного бытия человека, но никак не способ спасения. Поэтому, когда мы будем говорить об экономических отношениях, мы всегда должны помнить их сугубую временность и инструментальность. Иными словами, выстраивая хорошие с точки зрения морали и нравственности экономические отношения в обществе, мы ни на йоту не приближаемся к спасению и никого к нему не приближаем. Мы можем улучшать нашу технику, способ общения, экономику в целом, но это лишь украшение нашего костыля, на который опирается смертельно больное человечество, и не более того. Само же лечение и излечивание человечества, как отдельных людей, зависит от их включенности в Церковь Христову, от их участия в церковных таинствах, а в итоге от благодати Божией, которую Господь дает не по человеческим делам, а по своей воле. И сейчас настало время рассмотреть, какие образы экономических отношений и в каком контексте использованы в Новом Завете. Сначала дадим общую характеристику этим местам. В целом в Новом Завете можно выделить 57 непараллельных мест, где в том или ином контексте используются образы экономических отношений. По книгам Нового Завета можно увидеть, что больше всего таковых мест приведено в Евангелии от Луки, их 20, затем в Евангелии от Матфея 16, в Евангелии от Марка 4, в Евангелии от Иоанна только одно параллельное место. И понятно почему. В Евангелии от Иоанна так мало мест, где используются экономические отношения. Евангелист Иоанн Богослов раскрывал в своем Евангелии высокие богословские духовные истины, а экономические отношения чаще всего касались организации земной жизни людей. В книге «Деяний» можно увидеть 4 места с использованием экономических отношений. В апостольских посланиях таковых немного. В посланиях апостола Иакова, апостола Петра, 1 Иоанна, к римлянам, 2 Коринфянам, Колоссянам по одному. В 1 Коринфянам 5 и в 1 к Тимофею 2. В остальных посланиях таких мест нет. Откровение Иоанна Богослова мы не рассматриваем. По своей направленности все эти новозаветные места, где говорится об экономических отношениях или используются их образы в том или ином контексте, можно разделить на 5 блоков. Первый блок – это места, где раскрываются различные аспекты богословского учения, преимущественно о Царстве Небесном. Второй блок – это места, где раскрываются вопросы аскетического учения и указывается путь спасения. Третий блок – это места, где раскрываются аспекты нравственного учения. Четвертый – места, где экономические отношения упомянуты в историческом аспекте. И, наконец, пятый – это блок, это места, где в экономических отношениях можно увидеть пророческие образы. Исходя из этого плана, 5 блоков, мы будем рассматривать образы экономических отношений в Новом Завете. В первую очередь, сегодня мы рассмотрим те места, где образы экономических отношений в той или иной степени служат для раскрытия разных аспектов богословского учения о Царстве Небесном. Таких мест мы можем увидеть 6. Все они имеют место в Евангелии от Матфея. Все говорят о Царстве Небесном. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих, притча о сокровище, скрытом на поле. 13 глава, 45-46 стихи, притча о купце, ищущем жемчужин. 18 глава, стихи с 24-25, притча о немилосердном взаимодавце. 20 глава, стихи 1-2-8, притча о работниках в винограднике. 22 глава, стихи 4-5, притча о брачном пире сына царя. И 25 глава, стихи 9-10, притча о 10 девах. Рассмотрим последовательно эти образы. Итак, сегодня мы рассматриваем первый блок. Это те места, где раскрываются различные аспекты богословского учения, преимущественно о Царстве Небесном. Первыми идут притчи о сокровище, скрытом на поле, и о купце, ищущем жемчужин. Эти притчи так коротки, что их можно воспроизвести полностью. Первая, Евангелие от Матфея, 13:44, притча о сокровище, скрытом на поле. Цитирую. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Конец цитаты. Вторая притча – это притча о купце, ищущем жемчужин. Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи 45-46. Цитируем. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». В этих притчах дается образ того, как человек должен стремиться к обретению Царствия Небесного. Это стремление дано в образе покупки драгоценного. Причем, если в первой притче Царство Небесное уподобляется материальному объекту, сокровищу, а обретающий его человек совершает действия как сторонник Царствия, то во второй притче Царство Небесное уподобляется купцу, то есть само Царствие определяется через ищущего его человека. Думается, этим подчеркивается, что Царствие Небесное обретается не как внешнее по отношению к человеку реальность, а путем добровольного и деятельного включения самого человека в процесс обретения. Можно обратить внимание еще на два момента. Во-первых, образ Царства Небесного является в виде предметов, имеющих высочайшую ценность для человека. Естественно, что акцент делается в этих притчах не на материальности, а на ценности предмета и реакции человека в определенных обстоятельствах. В обеих притчах люди сначала находят царство, то есть осознают его ценность, затем совершают определенные действия ради царствия. В притчах это продажа всего, что они имели. А затем они обретают царствие. То есть мы видим, что найти царствие – это еще не значит войти в него. Для вхождения требуется определенное действие. Что же это за действие? Это некий образ действий по приобретению Царствия Небесного. Эти действия в притчах даны в экономическом образе продажи всего, что человек имеет. Ясно, что здесь речь идет об отречении ради Царствия Небесного от всего земного, к чему прилежит сердце человека. Обращает на себя внимание то, что Господь использует образ не раздачи имения, не операцию обмена имения на сокровище или жемчужина, а фактически две экономические операции. Сначала продажа имения, при котором подразумевается получение неких денег, а затем покупка. Думается, что этим наше внимание обращается на то, что стяжание Небесного Царства осуществляется человеком не просто однократным волевым актом, а во взаимодействии с другими людьми. Образ этих людей мы увидим в разных притчах. Это и купующие в притче о десяти девах, и оборот в притче о талантах, и должники-домовладыки в притче о неверном домоправителе. Итак, в этих притчах в форме ценных вещей и экономических операций Господь раскрывает как абсолютную ценность Царствия Небесного для человека, с которым не может сравниться никакое земное имение, так и необходимость деятельности, энергийности, обретения человеком Царствия Небесного. Кроме того, можно увидеть подчеркивание обязательности, включенности человека в обретение Царствия Небесного, как уже участника Царствия, а не как стороннего наблюдателя. Следующая притча – это притча о немилосердном взаимодавце. В этой притче, напомню, речь идет о человеке, которому царь простил долг в 10 тысяч талантов, но который затем истязал своего должника за 100 динариев, что навлекло на немилосердного гнев и осуждение царя. Эта притча приведена в Евангелии от Матфея, 18 глава, стихи 24-25. Тот момент, где использован образ экономических отношений в самом начале притчи, следующий. Цитирую. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить». Конец цитаты. Итак, Царство Небесное дано здесь как образ взыскивания долгов царем с нерадивых подданных. Эта притча раскрывает ту истину, что каждый человек обязан Богу всем, что у него есть, и ничем не может рассчитаться с Господом за его блага. То есть человек никогда не может стать свободным и автономным от Господа. Ибо все от Бога и жизни, все имение человека, и все его связи, семья, дети. Эта истина открывается Господом через экономический образ неизмеримого долга, подданного своему государю. 10 тысяч талантов – это 260 тонн любого ценного металла. Дело в том, что талант – это не денежная единица, а мера веса денег. 10 тысяч талантов – это 260 тонн ценного металла. Такие суммы в эпоху императора Тиберия, когда Господь произносил эту притчу, не могло иметь частное лицо. Это сумма государственного бюджета. Тем самым, думается, показано, что счесться с царем может только равный ему. То есть для человека невозможно выплатить долг Богу и стать от него независимым и ему равным. Мы видим, что в смысловой ситуации притчи главный упор делается на расчет должника с кредитором и на суммы расчета. Соотношение царь-подданный вводится для того, чтобы ситуация приобрела смысл в категориях этого мира. Иначе кто из частных лиц мог бы одолжить такую сумму? Кроме того, конечно, царское достоинство кредитора дает нам тот мирской образ, который наиболее близко может отобразить величие Царя Небесного в земных категориях. Понятно, что образ кредитных отношений мог быть использован только если таковые, во-первых, существовали и были весьма распространены среди тех, кому обращена притча, а во-вторых, возбуждали вполне адекватную эмоциональную реакцию слушателей и читателей. То есть, притча ведь имеет не познавательный, а учительный аспект. Суть его выражена в конце притчи, цитирую, от Матфея, 18 глава, 35 стих. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Конец цитаты. Цель притчи – пробудить в слушателях раскаяние и покаяние за свое немилосердие к ближним. Значит, образ жизненной ситуации, используемый в притче, это образ, с одной стороны, являющий великое милосердие Божие, которое слушатели призываются с благоговением восславить, а с другой стороны, это образ, являющий глубокую греховность человека, проявляющийся в несправедливости, контрастирующий с Божьим милосердием. То есть притча противопоставляет божественному милосердию человеческую несправедливость и жестокость. И здесь важно то, что Господь избрал для выражения этого образ именно экономических отношений, а не какой-то другой. Например, милосердие полководца к захваченным пленным или владельца рабов к нагрубившим рабам или какой-то другой образ. Обратим внимание, что говорить о том, что это чисто риторический прием, избранный только ради понимания конкретных слушателей в английской истории, не приходится. Можно, как показано выше, подобрать много других житейских примеров с не менее сильным эмоциональным содержанием. Однако Господь использует именно экономический образ. Мы можем осторожно предположить, что смысл этого в социальной общности экономических отношений, как во времена произнесения притчи, так и в будущем. Господь знает, видит и предвидит, что экономические отношения, как во времена Его воплощения, так и далее, будут иметь максимальную распространенность среди людей. И, кроме того, будут максимально однозначно восприниматься почти всеми людьми, восприниматься в одинаковом смысловом содержании. То есть речь идет о том, что Господь предвидит в экономических отношениях как бы некий всеобщий язык, на котором Он и старается возбудить в людях эмоциональные переживания высоких духовных истин. Исходя из этой нашей гипотезы, мы и будем говорить об экономических отношениях, как о временной норме бытия человека в павшем мире, норме, которая носит исключительно частный характер, но которая вместе с тем не является чуждой православному богословию, как один из универсальных общечеловеческих языков выражения евангельских истин. Теперь перейдем к следующей, четвертой притче, притче о работниках виноградники. Она приведена в Евангелии от Матфея, 20 глава, стихи 1, 2 и 8. Имеются в виду те стихи, где говорится об экономических отношениях. Итак, я процитирую эти стихи. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». Конец цитаты. В этой притче образ Царства Небесного раскрывается Господом в образе зажиточного господина, имеющего свой виноградник и ведущего хозяйственно-экономическую деятельность. Перед нами сложный экономический образ. Хозяин имеет виноградник в собственности, на это указывает слово «свой». Нанимает работников, это трудовые отношения. Устанавливает оплату труда в деньгах, то есть он сам получает денежный доход. Имеет управителя, привлекаемого к реализации экономической операции выплаты заработной платы. В чем же образ Царства Небесного? В том, что хозяин дома призывает всех потрудиться ради его урожая. И все откликнувшиеся, вне зависимости от степени их участия, получают одинаковую плату. В богословском смысле домохозяин есть сам Господь, призывающих людей в свою церковь, виноградник. Урожай, над которым трудятся работники, это домостроительство церкви через привлечение к вере все большего числа людей, а также это плоды духовного делания делателей в винограднике. Каждый из делателей имеет свое участие, смотря по его силам. Все, кто останется верен Господу до самой своей телесной смерти, получат награду. Это Царствие Небесное. В этой притче главные учительные мысли – это мысли о призвании всех, о разности делания, о стоянии в делании и вере до конца, о всеобщности награды всем верным. Этот смысловой ряд Господь выражает в виде экономического образа – найма, наемного труда и денежного расчета. Следующая притча, где используется экономический образ – это притча о брачном пире, Евангелие от Матфея, 22 глава, стихи 4-5. В этой притче образ экономических отношений явлен как фрагментарный. Его суть – это увлечение земной торговлей служит причиной отказа от присутствия на брачном пире, который является образом Царства Небесного. Цитирую два стиха, где наиболее ярко выражен экономический образ. «Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши, то пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою». Конец цитаты. Здесь звучит предупреждение о пагубном влиянии увлеченности экономическими отношениями. Прямо указывается, что экономические отношения могут препятствовать спасению, когда они сопрягаются с приложением сердца к торговле, которое всегда приводит к любостяжанию. Обратим внимание, что по смыслу притчи захват сердца сребролюбием есть лишь один из видов страстей, угрожающих человеку. В параллельном месте Евангелия от Луки, 14 глава, стихи 15-24, говорится, помимо страстей сребролюбия, любостяжания, еще и о похоти. Итак, экономические отношения могут быть страшной сетью, закрывающей вход в Царство Небесное, когда ими захватывается сердце человека. Последняя притча о Царстве Небесном, где используются образы экономических отношений, это притча о десяти девах. Евангелие от Матфея, 25 глава, стихи 9-10. В этой притче образ Царства Небесного дается в виде вхождения в него дев с женихом. Важным условием вхождения является наличие горящего светильника у девы, что требует масла, которое оказывается не у всех дев. Здесь Господь и вводит экономический образ, покупку масла у торгующих, которые уже поздно совершать, цитирую. «А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». Конец цитаты. Итак, мы видим три компонента образа экономических отношений. Торгующих маслом, покупку масла, отделенность торговли покупки во времени. При этом есть еще совет мудрых дев. Обратим внимание, что это совет тех, кто входит в царствие с женихом, то есть тех, кто удостоился войти, а значит, являет достойность этого. Значит, мудрые девы не лгут и не издеваются над юродивыми. Они говорят правду, надо покупать елей. Становится ясным, что они сами это делали. Но тут выясняется, что времени на покупку уже нет. Иными словами, до нас доводится та мысль, что как экономические образы, так и их реальные основы, экономические отношения, с одной стороны, являются реальной нормой бытия людей, но с другой, это норма временная, касающаяся только этого мира. Следовательно, участие в экономических отношениях не противопоказано верующему, ищущему Царствие Небесного. Более того, как форма служения людям, а значит и Господу, участие в экономических отношениях может способствовать обретению необходимого для входа в Царствие, которое выведено в притче под наименованием «Елей для лампады» – светильника. Но это касается лишь земной жизни, причем скорее только в миру, так как экономические отношения сами по себе никоим образом не могут обеспечить условия для входа в Царствие Небесное. Участие в них человека является лишь одним из путей входа, что не делает сам путь исполненным какого-то высокого смысла. Итак, из этой притчи следует, что экономические отношения нельзя рассматривать как духовный путь, значит, его духовное улучшение не имеет смысла. Это один из вариантов следования в Царстве. И важно то, каким его делает человек, а не какой этот путь сам по себе. Поэтому любые попытки сделать экономику или экономические отношения – как систему, духовными или нравственными, это просто наивная утопия, вытекающая из непонимания самой сути пути спасения, следование которым не зависит от используемых человеком механизмов, мирской ли путь или монашеский. Человек спасается не путем, а своим движением, тем, каково его духовное внутреннее делание, протекающее обязательно в православной церкви с притеканием к ее таинствам. Итак, мы рассмотрели 6 притч о Царстве Небесном, в которых упоминаются образы экономических отношений. Попробуем теперь сделать общее резюме по рассмотренному. Во-первых, мы можем увидеть определенную закономерность использования Господом образов экономических отношений в раскрытии учения о Царстве Небесном. Первая притча о сокровище на поле обращает наше внимание на важность для человека его устремления в Царство Небесное, которое достигается отречением от всего суетного и земного. Вторая притча о купце и жемчужине говорит о важности непосредственной включенности человека в процесс обретения царствия в ходе его земной жизни. В обоих притчах ценность Царствия Небесного подается через решительный отказ от земной суеты в образе продажи всего имущества. Третья и четвертая притча, соответственно, о немилосердном взаимодавце и работниках виноградники содержат наибольшие экономические образы кредита и наемного труда за деньги. Третья притча показывает суть делания, к которому призван ищущий Царствие Небесного. Это милосердие к ближним, что повлечет и милосердие к нему Господа. Четвертая притча говорит о важности услышать Божий призыв поработать ради Царствия, откликнуться на него, вытерпеть эту работу, то есть свое служение ближним тем даром, который дан от Бога, милосердствуя к ним. При этом важно не завидовать другим делателям, не считать их труд худшим своего, так как награда за делание, обретение Царствия Небесного будет равна для всех. Пятая притча говорит об ошибках и искушениях призванных. Самое страшное искушение, закрывающее Царствие Небесное, это искушение принять мирское делание за самоцель. Экономические отношения здесь используются в форме образа обольщения человека любостяжанием и сребролюбием, что есть неправда сердца. Шестая и последняя притча о 10 девах раскрывает причину потери Царствия Небесного, стремящихся к нему, одновременно устанавливая четкую связь между обретением необходимого для входа в Царствие и мирским деланием. Необходимое выступает в образе елея, получаемого через как бы торговлю, которая является по притче образом важного мирского делания. Здесь образ торговли – это образ взаимодействия людей в миру, образ той милосердной помощи, которую люди должны оказывать друг другу, как служение, призванное Господом в Царствие Небесное. Из изложенного мы видим, что образы экономических отношений в притчах о Царстве Небесном использованы Господом как некий образный язык, который должен быть понятным всем людям во все времена. Поскольку сами эти притчи носят достаточно фундаментальный богословский характер, поскольку говорят о той высшей реальности, которой призваны все христиане Царствия Небесного, то можно предположить, что использованные в них экономические образы носят также характер одного из фундаментальных средств выражения богословской мысли, то есть могут и должны применяться для выражения богословских идей православного христианства до Второго пришествия. Иначе какой смысл было бы эти притчи так систематически вводить в оборот по поводу раскрытия таких глубоких духовных истин? Но обратим внимание, чтобы понять эти притчи в контексте использованных в них образов экономических отношений, чтобы эмоционально прочувствовать глубину этих образов, наконец, чтобы использовать их в миссионерском или богословском, или апологетическом разговоре, или в проповеди, необходимо, чтобы и говорящие, и слушающие знали экономические отношения, понимали их суть, были сами включены в них. Иными словами, я полагаю, что такое систематическое использование образов экономических отношений Господом нашим Иисусом Христом в притчах о Царстве Небесном не носит случайного или ситуативно-педагогического характера. Я полагаю, что это есть целенаправленное установление Господом нормальности бытия человека в сфере экономических отношений, которое включает в себя, как следует из текста притч, наличие денежной системы, торговлю, операции с землей как с собственностью, кредитные отношения, наемный труд за плату, управление работающими, предпринимательство. Однако Господь же и предупреждает, что все эти отношения могут уловлять сердце человека сребролюбием и любостяжанием, что будет ему сетью и закроет для человека вход в Царство Небесное. Такой сетью могут быть все те же, как следует из двух последних притч. Стяжание имущества, в том числе и земельного, увлечение организацией производства, увлечение прибыльной торговлей. Но эта опасность, как следует из совета мудрых дев неразумным, не может быть препятствием для участия в экономических отношениях, но только в свое время, во время земной жизни. Итак, дорогие радиослушатели, закончив рассмотрение образов экономических отношений в притчах о Царстве Небесном, мы теперь далее можем перейти к тому, как в Новом Завете образы экономических отношений используются для раскрытия учения о пути спасения, то есть учения об аскетическом делании и жизни. Но это мы рассмотрим во время следующей нашей встречи. Напоминаю вам, что тексты наших бесед в переработанном мной виде выставляются в интернет на сайте кафедры теологии РГППУ, сайт uralteologia.ukos.ru. На этом наша беседа заканчивается. До свидания.